Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Были какие-то еще надежды до 4 июля, пока президент не подписал закон, так называемый закон о шлепках. Он был принят Государственной Думой 21 июня, одобрен Советом Федерации 29 июня. Православная общественность подвергала критике новую редакцию 116 статьи Уголовного кодекса «Побои», вводящую уголовную ответственность за так называемое «семейное насилие» и «побои в семье». Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с официальным заявлением тогда. Но Путин 4 июля этот закон подписал. И что теперь нам всем делать? Как нам дальше жить?
Мы встретились в хорошие дни, вы говорите, этот, о чем говорить. Сейчас идет праздник семьи, любви, верности, правильно? День памяти Петра и Февронии, да? В этот день по России свадеб очень много. То есть люди уже стараются в этот день зарегистрировать брак и уйти под защиту, да, вот как бы покровителей, да, защитников семьи, чтобы они дали, ну, помогли сделать правильную семью, чтобы семья была крепкая, многодетная, добрая. Ну, в эти дни, вот и смотрите, как по совпадению, там, случайному или не случайному, подписывается такой закон, да, президентом. Я его почитал внимательно, насколько можно. Уже для меня некоторые вещи далекие, так можно сказать. Все-таки я уже в статусе стабильного деда. Шлепки у меня уже отпали в применении лет, может быть, 10 назад. Ну, все же, ну, как бы со своими сыновьями я, когда они подросли уже, они здоровые, крепкие росли. А с внуками я вообще как бы нашел такое понимание, мне их четверо, что мне шлепков-то и не надо. Мы на нормальных отношениях, и у нас как бы все складывается спокойно, без осложнений. Но вот для родителей, которые в статусе пока еще прямых родителей, да, вот я в статусе деда, они родители, да, ну, конечно, наверное, надо с пониманием отнестись к этому закону, потому что наказание там серьезное, да, до 2 лет это... Может быть и уголовное, это может быть и наказание там в лагере, потом там административные штрафы большие, и такие, и финансовые штрафы тоже не маленькие. Как с этим законом жить? Видите ли, семья становится, или дети становятся объектом обогащения для многих структур, и для чиновников тоже, потому что этот закон позволяет не только там наказывать, но и лишать родительских прав и забирать детей. Потому что если там систематические побои, или же их побоев нет, но кто-то пишет, что есть систематические побои, там соседи, дети жалуются, да, дети же могут жаловаться. Вот, если один там сигнал, второй, третий, то могут и после административных комиссий, после наказания и признать, что, ну, родитель очень, ну, неправильно себя вообще ведет, и от такого родителя нужно детей забирать. А в детдомах сейчас очень как бы идет такая хорошая динамика по уменьшению детей в детдомах. Их пристраивают. Можно предположить, что можно, это я ничего не говорю, да, но можно предположить, что кто-то с этого счета и получает, пристраивая детей. Это бизнес, источник дохода. Ну, сидит чиновник на окладе. Ну, ему же надо откуда-то еще. Жизнь-то дорожает. Это может тоже быть источник дохода. Поэтому сейчас дети становятся вот таким вот субъектом, с которого можно что-то получить. Поэтому, может быть, и вот такие законы и выходят для того, чтобы можно было иметь возможность забирать. Их же сейчас уже несколько законов такого рода. Недавно тоже прошел закон, тихо прошел. Я не знаю, как он точно называется, но это по медицинской части. Если родители лечат своих детей дедовскими способами, не обращаясь к лечащему врачу, там, в поликлинику. При определенных сигналах у этих родителей тоже могут забрать детей, так как они подвергают детей риску, как считается, что не медикаментозная терапия, вот наша дедовская терапия, там, народная терапия или ваша домашняя терапия, да, она уже признается неправильной. Потому что если вот ваш ребенок кашляет, вы его... Ну, мы знаем, что мы всю жизнь мы всегда лечились горчичниками, да? Что вызывать скорую там еще такое? Там температурка или еще что-то такое. Или он не вышел в школу, не пошел, мы его дома там задержали, да? Чтобы там у него горлышко было без обращения в больницу. А классная может позвонить, да, директору и сказать, что не вышел, потому что приболел. Дальше пошла медсестра в поликлинику, с поликлиники врач может прийти. Говорит, почему ребенок? Как лечите ребенка? Да вы неправильно лечите. И тоже пошел напряг. То есть потихонечку жизнь формализует, ну, как бы делают правильно, то ли неправильно, да. Вот видите, потерявшая комиссия говорит, что это неправильно. Ну, что сделать? Уже закон принят, оба закона эти приняты, подписаны Путиным. Я вот сидел и думал, мы с детьми-то сколько... законов остановили, отменили, да, неправильных, что как бы сейчас сделать? Тогда все-таки опасно было. Политика правительства, президента еще была не совсем понятна. Семейные ценности, традиционные, они не так активно внедрялись, да, как сейчас. Все-таки сейчас, если взять 10 лет назад, и сейчас изменения чувствуются уже. И если мы тогда против ювеналки западного образца очень активно выступали, то сейчас у нас с Западом вчера-сегодня НАТО заседает. Что они там примут? Там Прибалтика, Польша, Украина. Какая там будет ювенальная юстиция западного образца? У нас с ними разлад. Сейчас новая политика строится. Как здесь быть? Я как практик могу сказать, что сейчас очень много прав дается вот таким общественным организациям, ну, как ЕГРК, по контролю за чиновниками, по контролю за действием государственных структур. Много дается прав. Ими просто никто вообще не пользуется. Никто. Вот когда-то у нас был ЕГРК, Собор Родителей России, Ассоциация Родительских Комитетов Сообществ. Мы старались наладить систему контроля.
Да, вы всегда в связке работали с Министерством образования, с уполномоченным по правам ребенка. Это было продуктивно, да.
Но да, в Свердловской области более-менее это еще пока держится. Тут и Уральский родительский комитет хорошо держится, тут и есть вот Всероссийское родительское собрание, наш Екатеринбургский городской родительский комитет. Тут как-то еще, ну, явные такие острые, да, конфликтные ситуации, если что-то отняли у кого-то, да, там, у кого-то прав лишили, чего-то такое, да, то это без внимания не обходится, потому что или кто-то позвонит, или какой-то в прессе какой-то этот скандал выскочит, да, можно повлиять на ситуацию. Но по России я знаю, что есть регионы, где беспредельничают чиновники, пишут же, отнимают там, ну, беспредел, потому что там вообще нету никаких общественного контроля. И вот такие группы общественных организаций, которые бы уже сумели наладить связи с чиновниками, которые вот в этой сфере работают. Да, вот у нас уполномоченный по правам ребенка, по правам человека, вот я их лично знаю, комиссия по делам несовершеннолетних, почти всех начальников отделов опек, попечительства знает или Евгений Жабреев, или там я, или еще кто-то, да, то есть каким-то образом можно повлиять на ситуацию лично даже, позвонив, разобраться. И они знают, что здесь общественные организации, мы можем быстренько собраться и... Ну, то есть как-то можно повлиять. Вот такой метод надо еще больше внедрять. И уже сейчас надо и за медициной следить начинать. Потому что вот этот закон, который медики придумали, вот, или там люди, чиновники, которые в медицине сидят, которые хотят тоже... на семьи, на детей какие-то нападки иметь, да? Или, может, это опека там придумала. Ну, чиновники от опеки кто-то придумывает, как напрягать все время родителей, да? В плане лишения родительских прав, отъема детей там. Надо за ними очень серьезно и наблюдать. И я думаю, что это один из путей, да? Это как контроль держать. Ну, а второй путь, может быть, и правильно. Такие законы начинают заставлять задуматься, а может быть, ну, время пришло, как бы, немножко педагогические приемы семейные улучшать. Вот я говорю, я не знаю, как, что такое это, стукнуть там.
Вы себе даже не представить, наверное, не можете, как ваших прелестных девочек можно лупить.
Ну да, как и какой шлепок там. Я конфликтные ситуации стараюсь решать очень мирно. Я сажусь и разговариваю. И даже каждую конфликтную ситуацию, которая есть, я стараюсь использовать для улучшения отношений, для улучшения воспитания. Потому что раз конфликт, это значит, есть мотивы, да, неохота, лень, может быть, непонимание, может быть, усталость, может быть, да. Дети активны же, они же столько движений делают, что мы отстаем от них, да. Поэтому для них, если что-то они не хотят, или что-то они заортачились, или где-то что-то они выбиваются из колеи, на это есть причины. Вот для меня стараюсь понять, что было, из-за чего. Потому что сейчас информационные нагрузки, физические нагрузки, спортивные всякие школы, в детсадах школы развития. Сейчас ребенок, он практически целый день...
Не имеет детства.
Работает. С 3 лет. У него младше 3 года, она брыкается, не хочет. Мама говорит, вот, не слушает, там, в какую секцию, там, не хочет. Но она действительно, не хочет, может, это не ее даже. Ну, сейчас сажусь, разговариваю, Катя говорит, что такое? Ну, она мне объясняет. Надо же понять, потому что сейчас мир настолько быстрый, что родителям некогда бывает вникнуть в развитие ребенка. Родители стараются за ребенка выстроить его жизненный цикл, да, и жизненный путь. Из-за этого и конфликтные ситуации бывают. Из-за этого и шлепки, потому что да и давай иди вперед туда, как ты не хочешь, там, бух. И пошел, да, делай. Да? Вот. А может, по-другому надо? Но я не знаю.
Валерий Шапач, мы знаем, что вот это вот как бы объективная ситуация, когда реально произошло так называемое насилие в семье, да, а бывают же другие вещи. Вот в Финляндии. Ребенок пришел в детский сад, рассказал что-то про родителей. Правду, неправду неизвестно. Потому что вот если говорить о моей ситуации, у меня вот Игнат, он достаточно хитроумный и упрямый. Когда я его приволокла в школу на Елизавете, в православную гимназию, он говорит, я здесь учиться не буду, мне здесь не нравится. Я говорю, нет, ты будешь здесь учиться, потому что это православная гимназия, и ты обязан. Он провоцирует конфликт самостоятельно, он никогда не агрессивным не был, просто возникает такая ситуация, что он якобы ударил девочку. Я говорю, ты как вообще мог ударить? Я прекрасно знаю, что он даже мальчиков не бьет. А руководство гимназии мне сказало, ваш Игнат сказал о том, что в семье все бьют всех. Мама бьет папу, папа бьет маму. Я бью Киру, Кира бьет меня. Я говорю, ну, учитывая то, что мы живем втроем, никакого папы даже на горизонте нет, история, конечно, интересная вырисовывается. Поскольку я сама тоже, учитывая, что дети еще маленькие, как бы вот 7 лет Игнату, я пару-тройку подзатыльников ему давала, но уже позже, там лет в 10. То есть человек продумал план, как ему избавиться от этой православной гимназии. Ну? Объяснил все руководству гимназии, что побои – это вообще стиль нашей жизни. И вот как мне доказывать, что это всего-навсего хитроумный план? А ведь такое сплошь и рядом может быть, потому что ребенок, ну, вот ему показалось, что, ну, пусть родители немножко пострадают, так сказать, или какие-то другие мотивы, вот как у Игната, например.
Ну, сложно. Я говорю, сейчас ситуация усложняется тем, что динамика нашей жизни, она настолько быстрая, это же не только в семье, это же и среди государственного аппарата, да, и среди чиновников. Все быстро идет. Людям некогда спокойно взглянуть и трезво взглянуть на ситуацию. Даже никто и задуматься не хочет. Тут есть сигнал.
Сигнал есть, тем более вот, ребенок сам, да, утверждает.
Он сказал, ребенок утверждает.
Все всех бьют.
Все.
Люди, здравствуй, пошли. Детский дом.
Да, люди больше пошли недолго копаться. Раз, два, три. И все. А сейчас вот я читал, когда вот этот вот закон про опасность самолечения, да, что в суд и судебное заседание должно состояться в течение 1-5 дней. Все быстро. Никто разбираться не будет много. Если будет еще много дел здесь, да, и если один там два сигнала есть, они там собрали информацию, вот это написали всякие бумажки, все может быть приниматься быстро, потому что люди не вникают. Все очень скоротечно. Поэтому, конечно, здесь надо бы сейчас вот использовать, ну, как не то, что использовать, в связи с тем, что такие законы приняты, сейчас общественные организации, такие как родительские комитеты, да, они должны как-то посерьезнее заниматься наблюдением за вот исполнением законодательства, потому что там много есть пунктов и комментарии, и всяких примечаний, которые помогают не допустить ненужных действий со стороны чиновников, оградить чиновников от если какая-то конфликтная ситуация, оградить от чиновников от лишения прав там, или от каких-то наказаний для родителей, да, придумать, чтобы они придумали какие-то наказания, разлад семье нанести. Много есть всяких подсказок, но это нужно умело делать. А у нас сейчас что? Вот я тоже мог бы сказать, вот смотрите, ну мы как-то какое-то время сейчас работаем, вот комитет в спокойном режиме, да, но работаем. Ведь семья — это же не только родители, это же и бабушки, и дедушки. Все равно я и с молодежью активно много, да, занимаюсь, мне интересно, потому что сейчас у родительского комитета нашего новая стратегия, да, это нашим детям достойный доход. Ну, когда-то вот я был на родительском фронте, так скажем, там мы защищали детей от растления, мы защищали детей от насилия, мы защищались от ювенальной юстиции, и потом как-то у нашего комитета немножко стихла активность. А дети-то подрастают, и сейчас я смотрю, дети наши все в кредитах, в ипотеках, бешеные проценты, бизнес свой не поднять, денег все время не хватает. Но нужно же помочь им тоже. И поэтому у нашего комитета сейчас стратегия, мы помогаем создавать такую, например, атмосферу, да, экономическую, которая будет убыстрять, чтобы молодой наш ребенок мог дело открыть, малое свое предприятие, или если он где-то в малом предприятии работает, чтобы это предприятие процветало, чтобы у него тоже побольше денег было и все, да, потому что все-таки жизнь более-менее стабилизируется, и хотелось бы, конечно, чтобы дети жили хорошо. Но я и общаюсь и со своим поколением, с возрастом, да, мне уже 60 лет, уже возраст, когда люди, ну, мудро, спокойно, да, смотрят на жизнь. И ведь это целый слой тоже, бабушки, дедушки, можно сказать, но еще и активные, и не старые. Почему не в комитетах вот таких не участвовать? И уже со стороны своего опыта, житейского и профессионального, да, ну, многие же уже и юристы, и учителя бывшие, и даже кто-то и не в опеках же, 90% это же нормальные люди. Но есть, вот я давно не встречал таких агрессивных, злобных, да, там, которые придумывают, как бы семью напрячь, чтобы это сделать, да. Вот, значит, много, ну, есть такие, конечно, но много нормальных. Но с этим слоем, вот этот слой, если бы озаботился тоже и стал бы помогать или наблюдать за исполнением вот этого, вот этих законов, чтобы не было перегибов. Потому что сейчас написать на чиновника и вытащить его на чистую воду, если он делает не так, да, в принципе, уже не сильно сложно. Только надо правильно к этому делу подойти и знать, как дать ход, если идет беспредел, нарушение закона, идет перегибы. Потому что там этот закон о шлепках, надо понять, что такое шлепок. Там же побои. Шлепок — это побои. Какой шлепок должен быть побоями? Да? Это же целая куча дел. Это можно же ни одного человека не отдать на растерзание, если хорошо защищать. Если действительно там нормальная семья, это не отец там пьяница, который бьет, и жену, и детей, да? Ну, бывают такие же, такие случаи тоже бывают. Это же к ним ограничения делать, потому что никуда ни алкаши, ни наркоши, наркоманы не перевели же. Они же там в своих домах издеваются над детьми, бывает даже. А как к нему подойти, если нет никакого закона? Ты ничего не сделаешь. А он там шлепок такой, что сотрясение мозга, да, там сделал.
То есть нам нужно искусно использовать этот закон, который уже принят. И еще такой момент, Валерий Шапхатович, тут получается, что православные были против этого закона. Ювенальные лоббисты, как их называют, этот закон все-таки протащили. Он раз был принят Госдумой и Советом Федерации, то президент его подписал. И сейчас вот говорят, что православных искусно настраивают против президента. Что раз подписал, значит, что-то не то творит.
Ну, зачем он? Очень трудный вопрос, потому что, так как я православный, конечно, мне бы не хотелось высказываться против, да, там, православных. Раз православные против, а я вот как бы не против. Но элемент того, что хотят использовать православную общественность, чтобы дестабилизировать ситуацию, такое сейчас очень, ну, такое есть уже. Потому что уже сейчас очень четко выражается мысль и видно направление того, что основной враг западному капиталу, там, да, или там мировому правительству и всем вот этим вот мировому олигархату, это, конечно, православие. Понятно, что это Россия, да, Россия, но Россия православная, им враг. Да, Россия, если она будет в пьянь, в наркотике, в блуде, всяких гей там парадах, это нормальная будет Россия для них. А Россия православная, конечно, для них это враг, потому что она несет традиционные ценности, правильно, да? Вот эти ценности для них, ну, никак не пригодны, потому что эти ценности дают возможность быть семьям крепкими, многодетными, да, успешными, хорошо справляющимися со своим хозяйством. А такая Россия, конечно, им не нужна. И наши ресурсы нужны, наши леса нужны, вода нужна, рыба наша нужна, газ нужен, да? Все это нужно. Земля наша нужна, можно сказать. А как нас уничтожить? Только алкоголь, наркотик, вот это главное, и блуд. Главное, как бы бомба их, да? А православие здесь ставит крест. Конечно, для них Россия православная – это большой вред. И здесь бы стравить, настроить вот сейчас, да, общественность путем этих законов, может быть, и где-то здесь есть корни и ноги, как говорится, этого ювенальных лоббистов. Может быть. Вот я понимаю, вы столкнулся с этой системой ювенальных лоббистов очень жестко, да? Многих знал там на лицо. Был на парламентских слушаниях всяких. И с ними, когда в Москве там бодались со многими фондами, со многими людьми. Да, могут быть, что через них они никуда не делись. Они только перекрасились, они увидели, что сейчас это плохо, а явно быть в стане ювеналистов.
Даже,
да,
в патриотов многие перекрасились.
Да, но свое поганое дело, как говорится, да, они могут вести, потому что денежки отмывать надо, отбивать надо, работу выполнять за гранты там всякие. Сейчас, если там явно гранты не делают, но все равно они деньги берут.
Мы прекрасно понимаем, что на этом они не остановятся. Вот, например, идем постепенно к так называемой цивилизованной Германии, более варварской страны, на мой взгляд, и придумать нельзя. Жуткие вот эти тесты люди привозят из Германии по секс-просвету, но это просто уровень какой-то пещерного человека, и то, мне кажется, пещерным людям было бы противно на это смотреть, которые должны дети там 7, 8, 10 лет эти тесты, так сказать, решать. Секс-просвет все равно как бы они будут навязывать, а в Германии, как мы знаем, уже давным-давно к уголовной ответственности привлекают людей, которые не пускают своих детей на эти уроки. К этому тоже постепенно придем. Потом по медицинской части уже много раз говорили про прививки, и я, например, сейчас Игнат учится в кадетской школе, и там нужно обязательно ставить прививку от пневмонии. Я говорю, хорошо, я вот как Онищенко говорит, что уничтожена вся система производства российских вакцин. И всякую бурду присылают из-за рубежа, причем часто она даже не проверялась в каких-то канистрах, и ставят эксперименты на наших детях, на детях стран третьего мира, Мексика, Украина. То есть, но деньги там такие огромные крутятся, что очень сложно от этого всего избавиться. И вот я, например, попытался, я говорю, хорошо, мы поставим прививку от пневмонии, дайте нам русскую вакцину, произведенную в России. Предложить могут только французскую вакцину «Пневмо-23». Я уже об этом много раз говорила. Учитывая то, что нам все время говорят, что мы не медики, у меня было интервью с медиком Жанной Сергеевной Соколовой, которая акушер с многолетним стажем. Она говорит, что наши мальчики в армии мрут от этой вакцины «Пневмо-23», потому что смертей от пневмонии, насколько мы помним, было очень много. Здоровые, крепкие парни якобы вышли на улицу без шапки и умерли от пневмонии. Как вообще, даже по логике, как мы можем колоть нашим военным вакцину страны НАТО?
По вакцине, я вот смотрел последние сводки, уже 90% лекарств по системе импортозамещения начинают делаться в России.
Лекарств, но с вакцинами пока ситуация...
Ладно, еще год-два.
Главное за это время, чтобы не померли наши мальчишки,
да,
от французских вакцин.
Все равно эти случаи очень редкие, это не массовое. Ну, бывают, да, но очень редко. Потому что перевод идет четко на наши традиционные, да, лекарства. И возрождаются те предприятия, которые лекарства выпускали. И я так знаю точно, что на сегодняшний момент... Минпромторг, там у них даже есть определенные фонды, которые дают сразу адресную помощь тем бизнес-проектам, которые направлены на создание лекарственных препаратов и вот вакцины и всего и лекарственного оборудования, потому что у нас и оборудование-то все не русское, технологии нет, да, пока. И если люди сейчас, вот как особенно высокотехнологический бизнес, да, связан вот с этими со всеми делами, там адресно дают нормальные гранты под самые маленькие проценты, которые можно сделать, чтобы бизнес развивался. Я думаю, ну, недолго еще. То есть это проблема, но она на сегодняшний день, вот я вижу, что она решается.
То есть она в процессе решения.
В процессе решения, да. Здесь надо потерпеть, процесс решения идет.
Секс-просвет
не... Вот секс-просвет, вот здесь надо что опять? Никуда он, сюда он уже не пройдет, потому что на сегодняшний день, я думаю, православная церковь уже набирает очень большой оборот. Московский патриархат набирает большой оборот и авторитет в мире. Потому что вот недавно я смотрел, как президента встречали, да, на Афоне. Как его встречали афонские монахи. Какое уважение оказывали ему священники, да, такие авторитетные. Смотрите, какой визит, да, был не так давно. Все-таки патриарх и папа, да, встретились, обсудили. Они же признают, они же вообще раньше-то не признавали, сейчас-то начинают признавать РПЦ. А за что не признают-то? За то, что на Руси не допускается вот этого секс-просвета, можно так сказать, да? Традиционные ценности у нас четко под защитой стоят многих людей. И сам президент держит в любом случае. От него много зависит, да, и то, что он посещает праздники церковные, ездит в монастыри, продвигает, как бы, и продвигает, и поддерживает все религиозные обряды, правила. Я думаю, что и он говорит, что надо поднимать традиционные ценности, да, и патриотизм, сейчас юная армия там, все на защиту Родины. Поэтому не придет оттуда ничего. А что делать? Надо... В импортозамещении тоже больше отдаются предпочтения тем предприятиям, которые насыщают наш рынок, но и делают хорошую экспортную продукцию. Экспортировать надо тоже, да? Продавать туда надо нашу продукцию. Но нам тоже надо экспортировать наши традиционные ценности. Но надо не сидеть ждать, что Германия сюда придет. Надо
там самим в Германию.
Надо там, там же у нас сколько людей. Вот посмотрите. И в Голландии, да, вроде такая страна, да, которая как-то считалась, что ну, самая секс поганая, а против Украины выступила, да, против нацистов, не допускать их там в Евросоюз. Немцы активно пишут ту информацию, да, печатают, где они плохо делают, а где они митинги против Меркель, против того, чтобы на Россию атаки шли, против вот этих санкций, эти не пишут.
И против секс-просвета у них митинги тоже
не пишут,
проходили.
Не пишут, да, и против секс-просвета они тоже не пишут, это не афишируется, а они идут, там люди бьются, да. Значит, эти же люди есть, надо же им помогать от нас, отсюда, поэтому надо быстренько в своей стране разобраться вот с информацией, как жить вот по тем законам, которые сейчас создаются, да. Может быть, и можно и что-то там критиковать вот в этих законах, которые, про которые мы сегодня говорили. Потому что, может быть, там есть опасные моменты, да. Но можно же и выправлять, потому что у нас есть куча прав, которыми мы не пользуемся. Можно же писать, вот разобрать этот закон, есть юристы хорошие, написать и Верховный суд, и в Конституционный суд, если есть нарушение чисто прав человека, потому что сейчас Конституция, она становится очень серьезным документом.
Валерий Шапкович, вот еще предлагается создать механизм нравственной оценки принимаемых законопроектов, чтобы Московская Патриархия создала такую структуру и взаимодействовала с Федеральным Собранием. Хорошая идея.
Идея хорошая, но только надо, чтобы не просто Московская Патриархия создала, а еще ведь должна быть общественная поддержка. Нужно активно создавать в комитетах, там, в родительских или в общественных организациях систему контроля за действиями законов, за действиями чиновников. Сейчас это поощряется. Сейчас это во многих положениях разрешено. Вот смотрите, что делает Общероссийский народный фронт. Он следит, чтобы как бы денег не уходило, не разворовывали, да, страну. Если недвижимость стоит 2 миллиона, чтобы ее там за 5 не продавали, да, и там откатов себе не получали. То есть у них узкая направленность, и они следят за всеми законами, за всеми действиями чиновников, муниципалитетов, ну, где можно, они следят. Но точно такая же система, можно же отслеживать все законы нравственной жизни. Для этого нужны люди, нужно православным-то как-то заниматься этим делом. 21-й информационный век, да, серьезный век. Для того, чтобы в нем жить успешно, как говорится, вот мы как говорили, экспортировать свои ценности, чтобы весь мир потихонечку увидел пользу от традиционных ценностей. Это значит, для того, а это значит что? Значит, наши семьи, молодежь наша должна быть успешная, крепкая, здоровая, дети должны быть послушные, воспитываемые, без всяких шлепков, без всякого этого, они должны быть выигрывать везде, без всяких допингов. Все должно быть просто, ну, кипеть должно, да, в руках гореть, да, вот. Вот такая должна быть, да, поэтому это будет, эту динамику даст молодежь. А вот взрослое поколение, да, вот поколение моего возраста, оно своими делами должно заниматься вот как бы в этом, вот в этой системе. Ну, вот мы воспитывались, советские люди, бабушки, ну, не было, да, как-то разделения, как сейчас. Это была одна семья. Я уважал своих родителей, мои родители уважали своих родителей. Из поколения в поколение. Дед тут у нас был, он был очень авторитетное мнение у него было. Потому что он в дела вникал, он знал, что творится. У него свое хозяйство вел, еще и помогал. Вот такая система, она есть. Где-то в информационной системе надо находить новые точки для поколение вот моего в возрасте, да, вот сейчас мы, смотрите, вот родительский комитет, в этом году мы вот помогли же организовать и удержать вот воскресную школу при храме Казанской Божьей Матери, институт бизнеса, да, но там одновременно был воскресная школа, семейный клуб, как раз где мы встречались уже и родители, но и там и дедушки, и бабушки, больше внуков приводили, да, сейчас молодежный клуб, сейчас мы хотим молодежь уже, вот молодежный клуб хочет открывать курсы с информационными технологиями, с компьютерами, да, тем людям, которые, бабушкам, дедушкам, которые, может, это не отстают от той системы, да, информационной, которая, с которой сейчас нужно, с простыми инструментами. Правильно? Им же надо пользоваться, это же инструменты. Если ими не пользоваться, тогда с молодежью можно не найти общий язык.
Мы же знаем, многие православные очень как бы болезненно относятся к этим всем вещам, начиная там турникеты в школах выступали против. Вот сейчас электронный медицинский полис, тоже люди стараются получать бумажные полисы, потому что электронные, ну, считают, что это как бы приближение к глобализации. Но чиновники смеются, говорят, да ладно, сейчас бумажные получите, а через какое-то время придете за электронным все равно.
Вот мы пришли еще к одному закону, который был принят. Вот закон Яровой, знаете же, да? О хранении, что сейчас в основном мы будем отходить от хранения наших данных где-то на неизвестных нам серверах, да, где-то в неизвестных странах, где там эти стоят там. Google там или еще что-то, что сейчас данные скоро постепенно Россия начинает создавать свои информационные хранилища.
Ну это хорошо ведь.
Более-менее уже можно хоть потом под контроль как-то это взять. Самые продвинутые пользователи русские смогут контролировать эту ситуацию, если будут утечки. То сейчас уже более-менее страна начинает понимать, что если свои данные не хранить, то и не использовать, то и будут чужие, будут делать, творить, что здесь хотят, да? Если мы свои инструменты информационные не создадим...
То есть страна под контролем других стран?
Конечно, потому что отчет, все, они могут любую почту зайти, любой разговор этот записать, дохранить, да, любую переписку, потом наблюдение за каждым человеком, да, куда зашел, наши все увлечения, привычки, они же все под контроль могут взять. И если здесь не будет нашего влияния, возможности изменять систему, то нами будут двигать, и мы как пешки будем вообще неизвестно у кого в руках. А сейчас хоть это все в стране будет, уже более-менее в информационной среде можно наладить порядок. Сейчас тоже это вопят там, что вот закон Яровой, там все, каменный век Россия делает. Да нет, Россия просто начинает защищать личные данные своих граждан, такие как Google, Amazon, которые владеют данными и вот этими, играют этими данными. Это просто гиганты финансовые. А зачем им отдавать это все, да? А для того, чтобы создать свои системы, конечно, потребуются деньги, потому что это очень дорого. Какие хранилища нужны? Но зато терактов меньше может быть. Слава богу, что страна начинает это делать. Потому что уже спокойнее будет. А эти турникеты, а что вот я сейчас смотрю, как нормально же я каждый день в метро езжу. Вот я смотрю на вот этот турникет. Вот если спокойно, тихо, да, он стоит где-нибудь у них сбоку. Не надо проходить через него, через этот металлоискатель, ну там все, да. Идешь прямо напрямую к эскалатору и поехал. Если где-нибудь какой-нибудь теракт или что-то такое пишут, или какая-нибудь большая публичная на площади праздник, сразу его ставят, надо через него ходить. А что плохого-то? Ну, что такое? Ну, в очереди постой. Но зато не протащат какую-нибудь бомбу, автомат или чего-то на мероприятие большое. Ну, мы же в этом уже живем мире. Везде взрываются. Слава Богу, Господь Россию более-менее хранит. У нас таких серьезных случаев очень мало по сравнению с другими. Ну, надо же понимать систему. Ну, вот, я не знаю, я говорю, это спорный вопрос. Многие, я знаю, что многие люди против. Вот скоро школа будет объектом большого как бы соблазна для террористов. Значит, надо какие-то системы делать безопасности в школах. Здесь надо думать. Я не то, что сторонник этого, потому что наш комитет все равно много за то, чтобы меньше было всяких вот этих вот систем, да, контроля за нашими данными, за нашими действиями, там, проход, заход. Но жизнь настолько усложняется и настолько становится опасной, что многие вещи можно уже и рассматривать лояльно.
Валерий Шапхатович, а как вы думаете, откуда ноги растут вот у сейчас усилившейся ситуации нападок на патриарха, священноначалия, иерархов? Это я смотрю, даже многие православные, которые были в московском патриархате, начинают уходить куда-то в сторону, и с ужасом наблюдаю, что они соблазняют очень много людей в свою вот эту катакомбную церковь.
Да это все же просто мировое правительство, мировой олигархат, США со всеми его амбициями. И им нужно, чтобы весь мир делал то, что они говорят. Они же ажиотаж вот со спортсменами, с допингом, да? Это же их работа, и их работа. ФИФА, футбол там убрали все. Их работа. Их работа, да. Марихуану продают открыто и хотят, чтобы легкие наркотики продавались свободно. Их работа. Они у себя уже сделали, курят, да. Однополые браки венчать, что хотят там делать, да, и детям их все. Чья работа? Их работа. Все их работа. Поэтому, кто против этого, их нужно каким-то образом, что сделать? Дискредитировать. Сейчас же с Россией воевать опасно. Ядерный приоритет наш уже даже становится выше, чем, да, уже есть эксперты, их эксперты американские, которые признают, что наш ядерный потенциал даже повыше, чем их. Значит, нужно что делать? Воевать опасно. Что делать? Значит, нужно дискредитировать, облить грязью. Кто самый враг вообще человечества? Путин. Владимир Владимирович. Да. Самый нехороший человек. Дальше кто? Патриарх Кирилл. Понятно же. Потому что он не поддерживает все, что они говорят. Никаких браков однополых. Никакого Содома и Гоморры, никакого секс-просвета. Никакой гадости, да? Конечно, надо его... Что делать ему? А как ты его достанешь? Он в России сидит, в Москве, недалеко от Кремля. Как его достать? Никак. Ни ракетой, ничем. Только грязью. Конечно, обливать будут. И ищут людей, которые слабенько в своей вере. Это не кедры ливанские, это, знаешь, кедры, да, которых не шатнешь. Это еще тростничок, который ветер дует сюда, туда, вот им это говорят, это говорят, это говорят. Не как гора стоит там мощная и никуда не шевельнется, ни при каких там этих слухах, шатаниях, да, они знают свое. Поэтому они ищут таких, которые слабенькие, которые поддаются всякому, ой-ой-ой, да, сказали, ох, ну, неужели, да? Ой-ой-ой, плохо вот это.
То есть наша задача сейчас какая, Валерий Шепхатович?
Наша задача какая? Взять контроль за действиями чиновников, как они используют эти законы, которые сейчас создаются. Как они их трактуют, как они дальше... Ну, практика уже, применение, да? То есть контролировать, чтобы не было перегибов в использовании закона. Теперь, если закон где-то нарушает наши права, писать в Конституционный суд, Верховный суд, обсуждать вот эти законопроекты, их можно, вот президент подписал, это ведь не все, что все, конец, и больше его нельзя изменить. Его может изменить, но его может изменить. И можно изменить через Конституционный суд. Конституционный суд может сделать оценку этого законопроекта, но это такая капитальная работа. Вот все, как по щепочкам, все разобрать нужно. Где нарушено, где неправильно, где чувство религиозное нарушено, где чувство, где права родителей нарушены, где права там семьи нарушены, или же где как, чтобы все шло очень четко, чтобы перегиба нигде не было. А если все-таки родитель допустил не шлепок, а действительно побой, инвалидом делает, мимо проходить, что ли? Нельзя же, все-таки ребенок же. Все равно ребенок должен быть под защитой, под крылышком, да, спокойно воспитываться. Надо их беречь. Это наше будущее. Всего доброго. С праздником. Пост кончается скоро. Всех православных с окончанием поста. Ну и с хорошим летом и Божьей помощи во всех делах.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с председателем Екатеринбургского городского родительского комитета Валерием Шепхатовичем Ниталиевым. Если у вас есть вопросы или предложения, вы можете приходить на собрания комитета, которые проходят всегда после воскресной литургии в Уральском институте бизнеса. Это здание стоит рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери, адрес переулок Центральный, 6. Или звоните по телефону, который вы найдете на сайте Екатеринбургского городского родительского комитета egrk.ru. Храни всех Господь!